Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы 1 послания к Коринфянам. Мы продолжаем обсуждение важного раздела этого послания, который посвящен вопросу христианской свободы. Принцип, о котором говорит апостол Павел, звучит так. «Свобода отнюдь не означает вседозволенность». Давайте прочтем 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Один молодой проповедник как-то обратился ко мне с вопросом. Его интересовало, может ли служитель заниматься спортом и, в частности, играть в футбол. Он знал, что я в свое время перестал играть в эту прекрасную игру. Дело в том, что я всегда любил спортивные мероприятия, но никогда не хотел быть простым наблюдателем. Почему-то мне не очень нравится смотреть, как играет кто-то другой, да еще и получает за это деньги. Я всегда с удовольствием принимал участие в футбольных и иных спортивных состязаниях, и это доставляло мне огромную радость. Однако, когда я учился в семинарии, ко мне в руки попала очень полезная книга, в которой говорилось, что проповедник должен ограничить свою жизнь тем, что он сумеет использовать в своем служении. Это касалось всех аспектов его жизни: того, что он видит, того, где он бывает, того, что он делает. Дело в том, что вся жизнь проповедника является служением. Все в его жизни должно являться рабочим материалом для его главного дела. Иными словами, проповедник должен переносить за кафедру всю свою жизнь и уметь использовать все, не говоря уже о том, что в его жизни не должно быть никаких тайных уголков. Этому молодому проповеднику на его вопрос о футболе я ответил, что если он сумеет использовать этот спорт в своем служении, а, по моему мнению, это вполне возможно, то не будет ничего плохого в том, что он станет играть в футбол. К примеру, проповедник может привести немало замечательных иллюстраций на примере футбола. Однако я добавил, что вполне возможно, ему стоит воздержаться от подобного шага, так как его увлечение может оказать негативное влияние на других людей. Именно об этом и говорит Павел в 24 стихе, приводя нам следующий основополагающий принцип. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Во Христе верующий имеет свободу, но эта свобода имеет одно ограничение — любовь. Христианин должен заботиться о том, какое влияние он оказывает на других людей. Именно эту мысль и доносит до нас здесь апостол Павел. А далее он развивает эту концепцию в 25 и 26 стихах. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Итак, христианин может пользоваться всем тем, что дает ему Божье творение, как красотой этого творения, так и его плодами. Ибо все это дает сам Господь. Именно поэтому далее Павел высказывает весьма практическое предложение. Прочтем стихи 27 и 28. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вами ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». То есть, если вы попадаете в дом неверующего, то спокойно садитесь с ним за стол и ешьте то, что он вам дает. Не следует задавать лишних вопросов. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Здесь проявляется уже совсем другой принцип. Павел рекомендует нам есть все и не задавать ненужных вопросов. Однако представим себе, что с нами за столом оказался человек, который видит, как мы употребляем в пищу то, что, по его мнению, является недопустимым, и указывает нам на это. В таком случае мы должны сразу же отказаться от употребления этой пищи, причем вовсе не потому, что сама пища является чем-то пагубным, а потому что наша настойчивость может навредить другому человеку. То есть причиной является не наша совесть, а его совесть. Нет закона, который запрещал бы нам есть что-то. Но, руководствуясь любовью, руководствуясь желанием помочь брату, совесть которого при этом страдает, нам порой следует ограничить себя кое в чем. В этом состоит основная суть данного принципа. Позвольте мне проиллюстрировать этот принцип на реальном примере из жизни одного знакомого проповедника. Как-то ему пришлось проповедовать в чужом городе. После собрания один из служителей церкви пригласил его на обед в свой дом. Во время обеда к столу был подан напиток, который делается из сока растущих в той местности ягод. Мой друг не знал, что это за напиток, но, попробовав, выяснил, что это самое обыкновенное вино. Замечу, что мой друг не отличается каким-то особым ханжеством. Однако, попробовав, он отодвинул свой стакан. Это действие не прошло незамеченным, и тут возникла пауза. В ответ на вопрос, в чем дело, он объяснил, что, по его мнению, данный напиток содержит алкоголь, а он считает, что христианину не следует употреблять спиртное. Несмотря на то, что его действия привели к неловкой ситуации, он все-таки донес свою точку зрения. И лично я считаю, что поступил он совершенно правильно. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, имел ли он право просто выпить предложенное вино? Да, он имел такое право, в этом не может быть никаких сомнений. Но, с другой стороны, у него было свидетельство, которое и явилось причиной его поведения. Очень часто в своих отношениях с другими людьми христиане ведут себя излишне сурово, а все потому, что ими движет законничество, то есть они руководствуются следующим принципом: «Раз я не делаю этого, то и тебе не следует». Но если бы ими двигала любовь, подход был бы совершенно иным. Любовь к другим верующим должна быть побудительным мотивом поведения христианина. Далее 29 и 30 стихи. «Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» Спрашивается, почему я должен подвергаться ограничениям со стороны слабых братьев? Справедливо ли, что меня осуждают из-за совести другого человека? Отвечая на эти вопросы, апостол приводит нам еще один замечательный принцип. Прочтем 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Павел здесь сформулировал несколько основополагающих правил, касающихся свободы христианина. Одно из них мы читаем в 6 главе этого послания. «Все мне позволительно, но не все полезно». В этой главе мы столкнулись с еще одним увещеванием. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». А здесь мы встречаем третий принцип. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Этот принцип является проверкой, которую должен устраивать в своей жизни каждый верующий. Обычно христианин спрашивает себя, следует ли ему поступить определенным образом, или же ему лучше поступить как-то иначе. Однако вопрос, который он должен задавать себе, звучит так. «Могу ли я сделать то, что я собираюсь сделать для славы Бога?» К сожалению, есть христиане, которые даже в церковь ходят далеко не ради славы Божьей. Они посещают церковь, руководствуясь самыми различными соображениями. Ради того, чтобы посплетничать или же высказать критическое замечание в адрес кого-то, но с подобными мотивами им было бы правильнее оставаться дома. Чего бы ни делал верующий, все это должно делаться ради славы Бога. Это очень важно, друзья мои. Читаем далее 32 и 33 стихи. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Здесь Павел разделяет всех людей на три группы – евреев, язычников и Церковь Божью. У каждой из этих групп есть свои собственные верования. Типичным примером является иудейское неприятие свинины. То есть для истинного еврея будет оскорблением, если вы позовете его в гости, а на стол подадите свиную отбивную. Верующий должен любить людей в достаточной степени, чтобы не оскорблять их своими поступками. У язычников тоже встречаются весьма странные обычаи. И нет сомнений, что невозможно угодить всем людям. Но мы, по крайней мере, должны стараться не оскорблять и не обижать тех, с кем мы непосредственно соприкасаемся. А также мы не должны оскорблять тех людей, которые относятся к Церкви Божией. Как-то ко мне обратились со своей проблемой несколько молодых людей из одной церкви. Дело в том, что, выступая против, как они говорили, церковной косности, они позволили себе некоторую вольность в одежде, за что получили выговор от других прихожан своей общины. Эти молодые люди спрашивали, правильно ли, на мой взгляд, поступили члены их церкви по отношению к ним. Я ответил, что, по моему мнению, в данном случае были неправы и те, и другие. Дело в том, что ни те, ни другие не руководствовали в своих действиях любовью. С одной стороны, прихожане этой церкви были не вправе в том, что позволили себе публично осуждать этих ребят. Но, с другой стороны, эти молодые люди тоже сознавали, что их одежда и прическа станет оскорблением для других верующих в их церкви. Иными словами, в данном случае никто из них не проявил должной любви по отношению к противоположной стороне. Павел пишет, что мы не должны оскорблять ни иудеев, ни язычников, ни Божью Церковь. Эти три группы охватывают сегодня весь человеческий род. Но однажды наступит день, когда Божья Церковь оставит этот мир. И тогда в мире останутся лишь иудеи и язычники. В тот самый день вступит в силу грандиозный Божий план, который предназначен для того времени. Итак, все, что мы должны делать ради славы Божьей. То есть верующая домохозяйка может мыть посуду и подметать пол для Божьей славы. Верующий рабочий может копать канавы и стричь газоны для славы своего Создателя. Независимо от того, чем мы занимаемся, если мы не можем делать этого для славы Небесного Отца, нам лучше вовсе не делать этого. Когда мы живем по этому принципу, мы становимся свидетельством окружающему миру, чтобы те, кто нуждаются в спасении, могли обрести его. Завершает этот раздел первый стих 11 главы. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Я уверен, друзья мои, что очень немногие могут сказать о себе такие слова. Я не смею говорить о вас, но что касается меня, то про себя я сказать этого не решусь. Я хочу, чтобы вы стали последователями Христа и последователями Павла, хотя я не призываю вас копировать во всем меня. Читаем второй стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Павел редко хвалит своих читателей, но здесь у него находятся для них слова одобрения. Он хвалит верующих в Коринфе за то, что они не забывают о нем в своих молитвах и пожертвованиях, а также за то, что они следуют тем постановлениям, которые он передал им. Третий стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Я готов к тому, что найдутся люди, которые захотят особым образом подчеркнуть середину этого стиха, где сказано, что «жене глава муж». Однако, когда мы читаем весь этот стих целиком, мы понимаем ограниченность подобного подхода. Дело в том, что здесь апостол формулирует замечательный принцип, который гласит, что такое распределение власти предназначено лишь для создания порядка, для того, чтобы помочь избежать путаницы. Этот принцип, однако, важен как в церкви, так и дома. Несколько лет назад один мой знакомый пастор пожаловался мне, что в его церкви сложилась проблемная ситуация. Суть этой проблемы состояла в том, что в церкви стало слишком много руководителей и слишком мало работников, поскольку каждый желал стать начальником. Сегодня мы можем найти церкви, где преподаются целые учебные курсы, посвященные подготовке руководителей. Однако я не уверен, что мы сможем найти в Библии такую концепцию. Есть организации, которые существуют исключительно ради того, чтобы готовить молодых людей к будущей руководящей деятельности. Однако мне бы очень хотелось, чтобы мы смогли расставить акценты так, как это делает Библия. Нам вовсе не нужна вся эта подготовка будущих руководителей. Нам нужны люди, которые будут вести себя и поступать так, как должны поступать христиане. Это и есть самое важное. Итак, Павел пишет. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Ключевое слово в этом стихе — слово «глава». Голова — это та часть тела, которая руководит всем телом. Некоторые люди подчинены алкоголю, другие подчинены своим страстям, большинство же подчиняется зову плоти. Однако на самом деле каждый человек должен быть подчинен Христу. Блаженный Августин в своей знаменитой исповеди писал: «Сердце человека не имеет покоя, пока он не обретет свой покой в Господе». Да, сердце человека не имеет покоя, доколе он не поставит Христа господином своей жизни. Те люди, которые сумели сделать для Бога поистине великие дела, прекрасно сознавали эту истину. И я сразу же думаю здесь о Мартине Лютере и о блаженном Августине, которые жили весьма беспорядочной жизнью, покуда Христос не стал их Господом. Если о каком-то человеке сегодня говорят, что он является христианином, задумайтесь, на самом ли деле он подчинен Христу как своему господину? Это и есть самое важное, о чем здесь говорит апостол Павел. Что же касается фразы, что «жене глава муж», то здесь говорится о браке, в котором женщина должна отвечать своему мужу вполне нормально, если женщина повинуется своему мужу в браке. Если она не может проявить повиновение своему супругу и не в силах уважать его, то ей определенно не следует выходить за него замуж. Достойная жена всеми фибрами своего существа отвечает мужчине, которого она любит. Он же, в свою очередь, должен быть готов умереть за нее, как пишет Павел в 5 главе, в 25 стихе послания к Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Один мой знакомый пастор как-то рассказал мне об одной женщине. Эта замечательная женщина обладала сильной личностью и необыкновенными внутренними качествами, но при этом оставалась одинокой. Однажды мой друг задал ей прямой вопрос: «Почему она не выходит замуж?» Она ответила, что ей еще не удалось найти мужчину, который бы покорил ее. Я знаю, что замуж она так и не вышла. Я позволю себе сказать вам, друзья мои, что пока женщина не найдет себе именно такого спутника жизни, выходить замуж будет для нее большой ошибкой. Потому что если такая женщина найдет себе мягкотелого супруга, то она сама создаст себе множество проблем. Теперь давайте посмотрим на последнюю фразу этого стиха, где сказано, что «Христу глава Бог». Для меня эти слова представляют собой большую тайну. Мы помним, что сам Иисус говорил «Я и Отец одно». Но с другой стороны, мы читаем и другие слова Спасителя – «Ибо Отец мой более меня». Дело в том, что в деле искупления Господь добровольно занял подчиненное положение и был умолен даже перед ангелами. Он смиренно сошел на эту землю, и Павел в своем послании к филиппийцам во второй главе стихах с 5 по 7 увещевает нас подражать ему, «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Мы продолжим изучение первого послания к Коринфянам в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!